У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык, вітаю вас. Што новага сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім выданням? Як адбіваюцца на беларускай і расійскай масавай свядомасці канфлікты ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму? Якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце? Пра гэта ў пражскім акцэнце. Званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет кніга «Паслаў бы табе душу». Ліставанне Рыгора Барадуліна з маці. У вольнай студыі гутарка з народным паэтам Беларусі. Усё гэта адразу пасля выпуску навінаў. Заставайцеся з намі.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. У краінах еўразвязу сёння завяршаюцца выбары ў Еўрапарламент. Сёння галасаванне праходзіць 19 з 27 дзяржаваў звязу. У астатніх 8 выбары прайшлі ў мінулыя 3 дні. Грамадзяне краінаў звязу абіраюць 736 дэпутатаў. Мяркуецца, што цэнтрысцкія партыі застануцца дамінуючай сілай, але некаторыя ультраправыя партыі могуць павялічыць сваё прадстаўніцтва ў Еўрапарламенце. Ва Украіне апазіцыйная партыя рэгіёнаў адмовілася стварыць кааліцыю з блокам прэм'ер-міністра Юліі Тымашэнкі. Праект пагаднення прадугледжваў змену канстытуцыі, пры якой лідар партыі рэгіёнаў Віктар Янукович стаў бы прэзідэнтам, абраным парламентам, а Тымашэнка засталася прэм'ер-міністрам. Супраць змены канстытуцыі выступаў дзейны прэзідэнт Віктар Ющенка. Сёння Янукович заявіў, што выступае за абранне прэзідэнта народам, а не парламентам. Прэзідэнцкія выбары ва Ўкраіне запланаваныя на студзень наступнага года. Пілёты бразільскіх ВПС знайшлі целы 5 загіблых у панядзелак у катастрофе французскага авіялайнера над Атлантыкай. Былі знойдзены таксама фрагменты самалёта. Усе 228 чалавек, што былі на борце, лічацца загіблымі. Самалёт ляцеў з Рыа-де-Жанейра ў Парыж. Прэзідэнт США Барак Абама завяршыў сёння візіт ва Францыю і вылецеў у Вашынгтон. Учора амерыканскі прэзідэнт узяў удзел у святкаваннях на поўначы Францыі 65-й гадавіны высадкі войск саюзнікаў у часы Другой сусветнай вайны. Падчас сваёй паездкі Абама наведаў Саудаўскую Арабію, Егіпет, Нямеччыну і Францыю. Асноўнай падзеяй падарожжа стаў зварот да мусульманаў, з якім амерыканскі прэзідэнт выступіў у Каірскім універсітэце. Міністэрства фінансаў Расіі пачало кансультацыі з Усесветным банкам аб магчымасці атрымання крэдыту. У наступным годзе Расія ўпершыню з 98 году мае намер прыцягнуць у краіну сродкі з-за замежных рынкаў. Гэта неабходна для пакрыцця бюджэтнага дэфіцыту, які складае 5% ВВП. Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры навіны. У Перу, правінцыі Амазонас, уведзеныя каменданцкія гадзіны і ўзмоцненыя паліцэйскія сілы. За апошнія 2 дні ў сутычках былі забітыя прынамсі 50 чалавек і больш за 150 параненыя. Індзейцы ўзялі ў закладнікі 38 паліцэйскіх, 9 з іх загінулі падчас спробы вайсковых частак вызваліць іх. Арыштаваныя больш за 70 арганізатараў хваляванняў. У пятніцу каля 5 тысяч удзельнікаў акцыі пратэсту заблакавалі асноўную аўтамагістраль правінцыі. Жыхары правінцыі Амазонас пратэстуюць супраць рашэння ўраду аддаць участкі зямлі замежным кампаніям для здабычы нафты і газу. У Лібане сёння прайшлі парламенцкія выбары. Асноўнымі супернікамі былі празаходні альянс 14 сакавіка на чале з сунітам Саадам Харырі і шыіцкая групоўка Хезбала, якую падтрымліваюць Сірыя і Іран. Вынікі галасавання пакуль невядомыя, але паводле папярэдніх апытанняў Хезбала можа перамагчы з невялікай перавагай. На паўночным захадзе Афганістану ў засадзе талібаў загінулі 4 паліцэйскіх. Яшчэ 5 чалавек загінулі на ўсходзе краіны, на мяжы з Пакістанам. Яшчэ адзін напад талібаў адбыўся ў правінцыі Пактіка. Там загінуў начальнік паліцэйскага пастарунку. У гэтай жа правінцыі загінулі 4 ахоўнікі. Іх машына трапіла ў засаду. На паўночным захадзе Пакістану вайсковыя злучэнні, сфармаваныя мясцовымі жыхарамі, атакавалі пазіцыі талібаў. Апалчэнцы напалі на апорныя пункты талібаў, забіўшы не менш як 4 баевікоў. Атака стала помстай за тэракт, які быў зроблены ў пятніцу. Тады тэрарыст-смяротнік узарваў сябе ў мячэці, забіўшы прынамсі 30 чалавек. У Тбілісі па абвінавачванні ў незаконным захаванні зброі арыштаваны адзін з актывістаў апазіцыйнай партыі «Дэмакратычны рух. Адзіная Грузія». Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Що нового сказав Олександр Лукашенко у інтерв'ю російським виданням? Як відбиваються на білоруській і російській масовій свідомості конфлікти у двобокових відносинах, подобні теперішньому? Яку позицію займе Європа у теперішнім білорусько-російським конфлікті? Про це у передачі «Празький акцент». Дзвінки на свободу, огляд телефонування у наших слухачів. У мінському видавництві «Лімаріус» побачила світ книга «Послав би тобі душу» листування Ригора Бородуліна з маті. У вольній студії гуторка з народним поетом Білорусі. До 85-ліття з дня народження Василя Быкова. Притяг успомінав «Довгая дорога додому» у авторським читанні. Білоруське заміжжя. Що змінилося у сучасному розумінні еміграції молодзі, яка не перериває сувязів з родзімою? Дослід свободи. Ці була у 8-95 года потреба збивати над бярозой повітряний шар, у виніку чого загинули два громадянина США. Днями Жодзінського суду усьок підсудний, якому погрожала 10 годов турми за крадяжі. Чому люди, ризикуючи життям, уцікають з-под варти, і ці завсёды гэта сапраўдныя уцёкі? Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик у ефірі «Празький акцент». Што новага сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім выданням? Як адбіваюцца на беларускай расійскай масавай свядомасці канфлікты ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму? Якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце? Над гэтымі тэмамі ў празкім акцэнце разважаюць філёсаф Валянцін Акудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубнов і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Караш. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
У беларуска-расійскіх адносінах чарговы канфлікт. Ён пачаўся са шчыраванняў Алексея Кудрына. На наступны дзень адбылася ізноў жа рэзкая контратака Александра Лукашэнкі. Потым расійскі прэзідэнт Мядзведзеў падтрымаў свайго міністра фінансаў. І вось напрыканцы тыдня расійскія газеты надрукавалі велізарнае трохгадзіннае фактычнае інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, дзе ён не толькі пракаментаваў гэты канфлікт, пракаментаваў бягучы стан двухбаковых адносінаў, але і выклаў, так бы мовіць, сваё крэда. Вадзім Дубноў, на што вы звярнулі ўвагу ў гэтым інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, што новага ўбачылі ў ім?
Я кажу, што інтэрв'ю по абыкновению физиологично, оно реактивно, оно совершенно замечательно выражает психологический настрой белорусского президента. Из новых вещей мне показалось интересным предупреждение о том, что в случае вхождения в состав Российской Федерации Беларусь может устроить национально-освободительную борьбу. Раньше каким аргументом Лукашенко не прибегал. Вот, и это очень любопытно. Это не считая некоторых еще отдельных проговорок по поводу ПВО, где Лукашенко раскрывает неожиданные секреты того, почему не хотел подписывать с Россией официальный договор, чтобы не тревожить Запад, как он говорит. Это очень любопытная проговорка. Но все остальное выдержано как раз вот как некий фон именно вот к этим двум позициям.
Вольга, а як бы вы ацанілі гэта інтэрв'ю, што ў ім новага, ў якой ступені, на ваш погляд, гэта адэкватны адказ на тыя выклікі, якія зараз кінуты беларускаму кіраўніку?
Вельмі цікава параўнаць, канешне, то інтэрв'ю, што было надрукавана ў газеце «Известия» і ў газеце «Савецкая Беларусь», ці «Беларусь сёння». Адразу бачна, што больш за ўсё хвалюе Александра Лукашэнку вось гэтага інтэрв'ю. І менавіта пра гэта ён гаварыў некалькі дзён назад, пра тое, што патрэбна цукар прадаваць хаця б там па адной чайнай лыжцы. І вось зараз ён гаворыць пра самую галоўную праблему, і гэта новае, пра тое, што не прадаецца ў Расію малако, ці маюцца нейкія там цяжкасці, каб прадаваць, пра цукар, пра мяса, пра іншыя рэчы. І гэта гаворыць пра тое, што ўсе навіны пра прадукцыю на беларускіх складах, якая не прадаецца, накапліваецца, яны тут, канешне, пацвярджаюцца. Новае было ў газеце «Известия» для мяне тое, што зараз журналісты не сталі на бок Беларусі. Наадварот, яны пачалі гаварыць са Сталіным в одном кармане і Саланай другом, он, конечно, в Европе не жилец. Конфликт все обострил, момент истины впереди. Изменилась риторика у журналистов. Ранее было так. Ой, як усё добра у Беларуси, як дрэнна у России. Вось, глядите, Беларусь, она один оплот там. Это так само говорится. Беларусь, несомненно, преемница СССР. Но его надстроить на ностальгической части. Россия, эти журналисты у известиях, яны начинают сомневаться у тым базовым, у тым галоўным, что было завсёды у Александра Лукашенко. У тым, а на сам рэч Беларусь преемница СССР, ці не.
Валентин, у Вольгу уразили гэтыя формулёвкі российских журналистов, что Александр Лукашенко не жилец. Але, накольки я памятаю, такие прогнозы и у Беларуси, и у России гучали не аднойчы, но и вось пакуль, что называется, жилец. У мяне да вас пытанне такога, можа, больш шырокага плану, калі журналісты, каментатары, палітыкі гавораць пра такога кшталту канфлікты, яны больш засяроджваюць увагу на чыста палітычным вымярэнні. А вось ці не атрымліваецца так, што ў выніку гэтых канфліктаў, шляхам гэтых канфліктаў фармуецца беларуская нацыянальная свядомасць, та самая свядомасць, якую так доўга шукалі дзеячы беларускай культуры.
Ренан неяк сказаў, што нация – это штодзённый плебисцит. Иначе скажучи, только тая супольность, якая штодня робит некую агульную справу, разом с дзеча тешится, ці пакутая, з'являється нацией. Натурально, тут не мається на увазі слынная беларуская талака. Речь идет об тим, что национальная супольность, незалежна от чьихці персональных жаданняў, поеднаная множеством агульных интересов – финансовых, экономичных, культурных и так далее. И не тим, дык іншим способом, каждый из нас – нават паўз уласную волю, штодня выказвае сваё стаўленне да гэтых праблемаў. Але наймацней нацыянальны плебісцыт выяўляецца падчас крызісаў і асабліва войнаў. Дарэчы, як гэта не сумна, але якраз войны найбольш эфектыўна спрыяюць фармаванню нацыі. Спадзяюся, беларусы ніколі болей не будуць ведаць рэальнай вайны. Яны ўжо выбралі сваю норму з добрым гакам. Але я ўпэўнены, што наперадзе нас яшчэ чакае цэлы шэраг газавых, фінансавых, культурных і іншых войнаў з Расіяй. А той локальный конфликт, який мы сегодня обмерковываем, это только сутычка на границе, коли користаться милитарной терминологией. Але покольки информационно она подадена так, быцам наших знов бьют, дык цалком натурально, что польщення белорусов, незалежно от их политических поглядов, подтримливая на своем штадионном плебисците наших. Короче кажучи, кожный конфликт Беларуси с Россией дадае вельми шмат для национального становления белорусов, нават коли они при этом проиграют экономично. А позже зусім не означает, что мне, як национально заангажавана, моцна цешить такие конфликты. Але так оно есть, и так оно будет долго. Бо с головой российцев еще не выпетрилася имперская ментальность. А в головах белорусов все моцнее грунтуется думка, что им треба пильноваться своего. Ситуация начала еще в додаток радикально меняться у массовой российской сведомости. Бо эта фраза про, что там Сталина в одной кишени, а что там у другой, свечит за то, что уже не только политичные элиты России, ну, наперш, той клан, який означали Путина, але и массовая российская сведомость, начиная глядеть на белорус инакш. Я не скажу, что на полноворожа, але уже инакш, из гэта инакш вырастая иншая напруга. Иншие сюжеты нас чекают, але гэты сюжеты якраз, на жаль, але, як мне здаецца, стосуюцца з маёй тезай пра тыя войны ў двукосе, якія нас чакаюць наперадзе. Войны з Расіяй.
Вадзім, некалькі гадоў таму, скажам, у часы Ельцына, вось калі ўзнікалі такія канфлікты, то значная частка расейцаў ставала на бок Беларусі. Можа быць, зараз якраз расейскае грамадства яшчэ больш салідарнае, чым было раней, і ставіцца да канфліктаў з Беларусю, ну, прыкладна так жа, як, я не ведаю, з Грузіяй, з Украінай, нашы ёсць нашы і ёсць не нашы. И белорусы, как бы то ни было, это не наши.
Ну, здесь я бы не стал отмечать каких-то больших изменений. И я бы возразил Ольге по поводу того, что изменилась позиция российских журналистов. Просто надо понимать, что это газета «Известия». Это только один небольшой срез. И это позиция газеты, которая пытается одновременно отвечать общественному мнению и при этом быть достаточно лояльной власти. Нет никаких, по-моему, изменений ни в отношении россиян к Белоруссии, ни в в самом Лукашенко. Если вчитаться в строки этого замечательного интервью, то такое интервью, за исключением какой-то фактуры конкретной про молоко трактора или что-нибудь еще конкретное, оно могло появиться и 3 года назад, и 5 лет назад. В общем, в любой момент, начиная с 2001 года. И здесь все остается достаточно консервативно, потому что, в общем, как бы позиция обозначена, она постоянна. И отношения самих россиян к белорусам я бы не стал каким-то образом проецировать на Грузию или Украину. Беларусь – это какой-то отдельный материал, да, отдельная материя. И слово «имперское» здесь тоже не совсем точное, потому что, с моей точки зрения, потому что Беларусь не являлась, в отличие от Украины или Грузии, или какой-то ни было бывшей постсоветской территории, каким-то объектом имперских или постимперских притязаний. Просто Беларусь – это наша вот земля, да, вот это наша Волгоградская область, да, это наша вот незаморская территория, да, не какая-то другая вот горская область. А это наша, это такая же область, как там Челябинск, не знаю, как Сибирь, это вот Беларусь. Вот такое отношение у россиян в большинстве своем осталось. И какие-то всплески разделения на наших и не наших, которые было характерно вот тем временам, которые вы вспомнили, и даже, кстати говоря, иногда в путинские времена это обострялось, но это скорее исключение, это какая-то такая инерция, которая не говорит о превратности этого отношения. С моей точки зрения, оно таковым осталось, и, в общем, ничего не поменялось. Поменялось, может быть, одно. Появилась привычка к тому, что окружение враждебно. Это ощущение было всегда, сейчас оно обострено, сейчас оно конкретизировано, враги все и враги кругом. И вот какая-то, ну, не злобная, но готовность немножко обидеться на белорусов или обидная готовность, да, вот это есть. Вот уже не удивляет, если раньше немножко выглядело некоторым недоразумением то, что Лукашенко заигрывает с Западом, каким-то нонсенсом, какой-то некоторой родом экзотики, то сейчас это тоже нормально, потому что, ну, если кругом враги, ну, в общем, ну и последние друзья, в общем, тоже должны что-то делать, и это понимание тоже есть. С обидой, но при этом с готовностью к тому, что это должно случиться.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Пражский акцент». Над тым, як адбіваюцца на беларускай-расійскай масавай свядомасці канфлікту ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму, якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце, разважаюць філёсаф Валянцін Акудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубноў і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Караш. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вольга, у меня до вас то же питание, якое я вот задавал Валянціну. На ваш погляд, вот в таких конфликтах, накульки солидарное белорусское громадство? Ну, вот Валянцін сам отнес себя до национально ангажованных, и позиция этого кола белорусского громадства зрозумелая. Але вот иншая частка громадства, якое, может быть, так само, як Лукашенко думает, что мы один народ, Россия наша краина, як яно реагує на вось такія канфлікты? Ці ўсё ж такі ўзнікае гэтае адчуванне, што пры ўсіх там добрых адносінах, пры ўсім падабенстве, гэта ёсць мы з нашым лёсам, а гэта ёсць яны з іх лёсам?
Мне падаецца, тут не такая простая сітуацыя. Калі Лукашэнка выступае, заўсёды цікава, для каго ён гэта гаворыць. Вось, на мой погляд, усе гэтыя рэчы зараз, якія гаворыць Лукашэнка, ён гаворыць менавіта для чыноўнікаў, для сваёй каманды, якія зараз, па маім адчуванні, па маіх стасунках з шаноўнікамі, яны досыць напалоханы тым, што яны проста не разумеюць, што адбываецца. У Лукашэнкі ёсць такая пэўная надзея, што менавіта чыноўнікі яны змогуць патлумачыць гэтыя рэчы на нейкім там сваім узроўні. Я б сказала, для той часткі грамадства, якую прадстаўляю я, гэтыя ўсе рэчы яны незразумелы. Таму што калі вось успомнім цытату Лукашэнка: «Выстаім, будзе дзяржава, не выстаім, зламаюць і бясплатную кішэнь пакладуць там» і гэтак далей, да? Незразумела, чаму раней, калі мы імкнуліся аб'яднацца з Расіяй, гэта было дзяржавай, гэтае памкненне было дзяржавай. А чаму цяпер мы павінны выстаивать. Я думаю, что зараз белорусское громадство находится и начался процесс пошука своей идентичности, якая не лукашенковская, якая не будуется на вертании Советского Союза и, на жаль, якая не про националистичная, ну, таким классичным сенсе. Вот зараз я за пошний месяц уже бачила машин 30, навод больше разных городах, якие ездят с такими георгиевские ленты с победы, ведаете, такие яны жёлто-чёрные. Люди привязывают на антенны эти ленточки и катаются. Это не некая организация проводит акцию. Это не провокация, ці там не некий заказ боку улады. Это з'явилось ниоткуль, и оно есть. И я бачу, что больше и больше машин з'являється с этими ленточками. Что это такое? Вось мне цікаво, чому гэтые люди выбирают георгиевские ленты, каб показать штосьці і што яны хочуць паказаць, а па-другое, а навошта ім паказваць? Чаму менавіта зараз пайшоў гэты працэс, калі для часткі насельніцтва стала важна паказваць сваю ідэнтычнасць і сваю прыналежнасць да нейкіх ідэяў?
Валянцін, Вольга сказала, што заявы Лукашэнкі разлічаныя на чыноўнікаў, але вось на мяне, дарэчы, зрабіла ўражанне падчас гэтага саюзнага саўміна, які адбываўся на мінулым тыдні. Там і такая фраза беларускага прэм'ера Сергія Сідорскага, звернутая да Владзіміра Пуціна. Владзімір Владзіміч, разрешыце вам далажыць? З такой фразы неяк не вынікае, што ўж так вось гэтая нацыянальная ідэнтычнасць, ці то грунтаваная на грамадзянскіх нейкіх ідэях, ці то на нейкіх этнічных ідэях, так ужо моцна прасякнула беларускае чынавенства.
Спачатку я хацеў бы невялічку рэпліку да папярэдня. А згадавши мои слова про то, что я национально заангажованный, вы экстраполировали их на той дискурс национально заангажованных, які має свои погляды на эту ситуацию. Але я у тих попередніх своих тезах мел на увазі не национальных заангажованных, а менавіта усе белорусское громадство. И далей, вот отказуючи на это ваше питання, я буду знову апеляваць да беларусы як цэлага, а не да нейкіх яго частак. Гэтая фраза Сідорска, мне здаецца, яе можна па-рознаму прачытаць. Я не выключаю, што тут быў пэўны гумар, ці такая вот іронія. А можа звычка чыноўніка, якая бесспрэчна яшчэ не хутка выпетрыцца з многіх нашых галоў. Але мне больш цікавіць коллективная психология белорусов, как она меняется с моего глядища. Мое новое усе громадство. Речь о том, что у коллективной психологии свои законы. Рациональная логика, как и рациональные аргументы тут не имеют великого значения. Наших бьют, и этому все сказано. И ничего более не треба. Але для меня тут вот что цікаво. Мы вельми хутка забылися, что наши остались нашими совсем недавно. Еще наприкінці 90-х годов для большинства белорусов нашими были не белорусы, а российцы, докладней русские, як бы это парадоксально не звучало. Далече, ты не першим эту концептуальную перемену зауважил менавіта Лукашенко. И только коли он ее зауважил, ты интуитивно учуял, у ягонай риторицы все частей стали з'являцца слова незалежность, своя держава, национальная безпека, мы белорусы и так далее, и до того подобное. Спадарыня Вольга процитовала слова Лукашенки про небезпеку страты державы. Так вот, как раз гэтые слова свечить, что своя держава у головах белорусов уже замацавалася как базовая каштовность. И надалей у кожной кризисной ситуации Лукашенко будет полохать белорусов ничем иншим, а менавіта стратой своей державы. Надалей Лукашенко все частей будет скрестовывать этот зворот до незалежности, бо как раз вот этот фактор теперь дает наибольший мобилизационный эффект. Короче кажучи, мы незаважно опынулись в ситуации, коли коллективная свідомость белорусов выбачаются до одного места, что там думают про нас, российцы, и какие аргументы высновываются на користь своей российской правды. Бо тепер у беларусаў ёсць толькі одна правда, своя.
Вадзім, я хочу працягнуць эту размову про одну правду и про тое, что беларусы думаюць не толькі про расейцаў, а магчыма и про своих, так бы мовіць, новых сяброў. Я маю на увазе Европу, я маю на увазе вступление Беларуси во Усходнее партнерство, якое поводле вас, ну, все ж таки, зрабіла пэўнае ўражанне на расейцаў. Але вось, на ваш погляд, як у гэтай ситуации будзе паводзіць сябе тая самая Европа, гэтыя новыя беларускія партнеры? Ну, вось, у інтерв'ю расейскім выданням Лукашенко так даволі красамоўна апісвае сваю размову с Хавьером Саланом. І тады я ему кажу, вы нам Россию замените? Ну, раз, тады што ж вы перад нами пытанні-то ставіце? На ваш погляд, вось у гэтай ситуации, калі Беларусь оказалася, ну, не тое, что Россия ўжывае да яе пугу, але, скажем так, паменшае пернік. І ў пэўным сэнсе паменшае яго ў тым ліку і за тое, што Беларусь вось паглядае па баках і ўступіла ў партнерства. На ваш погляд, ці будзе в этой ситуации Европа спрабаваць перакупіць Беларусь?
Вы знаете, в этом абзаце, кстати говоря, тоже есть некая очень интересная проговорка, потому что здесь, именно здесь, опять же, два традиционных пласта, рациональный и чисто психологический. Лукашенко действительно вот на психологическом каком-то вот на мужичковом уровне, я думаю, все-таки вот не забывает, а вот может нам Европа заменить Россию или нет? И здесь он проговорился, и здесь он как бы себя выдал, после чего, разумеется, быстро поправился, и дальше идет все про нашу вековую дружбу и неразрывные связи, но начало было очень выразительно. Национальный же план заключается в том, что, конечно же, Лукашенко не рассчитывает ни на какую замену, ни на какую переориентацию, и никто на это не рассчитывает, Европа на это не рассчитывает, и Москва прекрасно понимает, что Лукашенко просто нашел некую нишу, и нашел ее, кстати говоря, не вчера. Сейчас он просто в ней, можно сказать, достаточно комфортно обжился. Я думаю, что у Европы нет какого-то конкретного стратегического плана относительно Беларуси. Европа готова, по-моему, пока просто отделываться формулировками полумифического плана Квасневского, что вот мы будем, дескать, завлекать Белоруссию совместными проектами, совместными начинаниями, просто для того, чтобы вот заманить Лукашенко, и он прошел точку невозврата. Я не очень понимаю, каким образом можно заманить Лукашенко, как выглядит точка невозврата. Я думаю, что и в Европе это не очень понимает. Но вот какая-то вот линия, да, вот она вот выглядит, и думаю, что именно так. Не очень конкретно, достаточно расплывчато. С пониманием всех возможных ограничений. С пониманием того факта, кстати говоря, что было же очевидно еще несколько месяцев назад, что Лукашенко заинтересован в какой-то крупной ссоре с Россией. И в Москве это уже понимали. И сначала казалось, что Москва пытается этой ссоры избежать. После истории с Восточным партнерством, по-моему, поменялось немножко на уровне декораций. Москва решила, что, ну, а, собственно говоря, ну, чего нам держаться, чего нам умиротворять Александра Григорьевича? Ну, хочет ссориться, пусть ссорится. Мы не будем в этот костер подбрасывать дровишек, но и тушить его не будем. Если хочет, пусть ругается. А для Лукашенко эта ссора была нужна как некий контрапункт. Такие вот размолвки, скажем так, да, Лукашенко организует, ну, в среднем где-то раз в год. Это достаточно выразительно, причем они всегда очень четко выдержаны в ритме похолодания России с Западом. Лукашенко всегда синхронизирует свои вот эти вот жесткие шаги в отношении России с такими похолоданиями. И сейчас к этому прибавилось еще и вот этот, то, что называется дрейфом, сближением, маневром и чем угодно. Это, конечно, маневр. Не больше, не более того. Это не сближение, это не переход. И Европе это понимает, и в России это понимает. Поэтому я думаю, что вот сейчас этой ссорой Лукашенко, как обычно, назначает некую паузу. Да? Вот с этого момента мы играем по другим правилам. На самом деле правила не меняются, они остаются теми же самыми. Просто нужно вот как-то обозначить формулу новой реальности, которая каждый раз является продолжением старой формулы, и к этой реальности постепенно все три стороны привыкают.
Вольга, а якую реакцию Европы прогнозуете вы? Як сказал изнов же Александр Лукашенко, ноу-ноу. Ну, вось, калі Беларусь вступала во Усходнее партнерство, шмат хто, да речи, вы так само вось критиковали Европу за то, что запрашаюць такую кепскую диктаторскую краину. Але вось зараз, ну, цалкам имоверно, что после вось такой, так бы мовить, белорусско-российской войны, поедут белорусские представники в Брюссель и скажут, ну, мы ж, спадары партнеры, за вас-то и вось как бы терпим, за то, что мы вступили во всходнее партнерство. Вось русские нам гроши не дают. Так, может, вы дадите? Ну, можно сказать, ну, так вы там демократы установите, тогда и поговорим про гроши. Но выником может быть зусім не установление демократы, а то, что вось под этим российским тиском, умовно кажучи, уже продадут не 50% акций Белтрансгазу, а 50 плюс одна акция, что означает контроль России над Белтрансгазом, что означает отповедную змена ситуации, скажем, в стосунках с Украиной и в огуле на всем энергетичном рынку, у безпеции якого Европа затекавлена.
У Европы есть несколько рисов, про которые, как мне подается, Александр Григорович не совсем добро ведает. А, по-перше, Европа вельми марудная, и европейцы никуда не спешаются. Это совсем иной стиль жизни. И я могу сказать докладно, что когда Лукашенко навод и приедет с таким питанием и скажет, давайте гроши, то у отказ почует, давайте працевать, давайте думать, давайте размовлять. И другая рыса Европы, она досить бюрократичная. Коли Европа принимает решение давать кому-то гроши, и она не принимает их на наступный день. И, ведаете, вчера как раз у меня была разговор с одним таким, ну, достаточно великим европейским чиновником, который сказал, что у Беларуси великий человеческий потенциал. Коли людям дать тут свободу, хоть трошечки, они сами все сделают и сами вырешат все проблемы. И на во что нам кормить систему, которая сама себе не может прокормить. И я думаю, что худшее за все будет так, что когда Александр Лукашенко попросит гроши у Европы, то у него просто не будет часу, который потребуется Европе, как принять некое решение.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел философ Валентина Кудович, российский журналист Вадим Дубнов и керовница громадской инициативы «Наш дом» Вольга Карач. Вёл передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Сергей Навумшик. Далее у нашей программе вы почуете. Звонки на свободу. Огляд телефонования у наших слухачов. У Менском выдавецтве «Лемариус» побачила свет книга «Послал бы тебе душу» листование Рогора Бородулина с мати. У вольной студии гуторка с народным поэтом Беларуси. До 85-годия Василя Быкова протяг успоминал «Долгая дорога до дому» у авторским читанием. У белорусским замежи, что изменилось у сучасном разумении эмиграции, молодь, якая не порывая сувязи с родимой. У доследах свободы. Ці была у осень 95-го года потреба сбивать над бярозой поветренный шар, у вынику чего загинули два громадянина США. Чому люди, рызыкуючи життем, утекают под варты и те завсёды гэта сапраўдные утеки. Агляд звонков слухачов на свободу вы почуете пасля обвестки.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнюни.
Лето со свободой.
Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Пражский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А теперь у нашем эфире огляд телефонования на свободу. Его подрыхтовал наш корреспондент Ягор Майорчик.
За гэты тыдзень мы атрымалі шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы гавораць пра эканамічнае становішча ў Беларусі.
Беларусь беларусы неяк прызвычаіліся да пастаяннага ў апошнія гады падвышэння коштаў на ўсё. Але што цяпер робіцца з коштамі? Гэта ўжо прыдзел ці не? Жудасная дарагоўля ў беларускіх аптэках. Калі з прадуктамі людзі неяк выкручваюцца, то на леках не сэканоміш. Як хваліўся наш прэзідэнт створанай ім эканамічнай сістэмай, толькі аказалася, капрызлівая кабетная эканоміка для разумных. Лепей аддаць расійскіх капіталістам, но на крайні выпадак дзелавым людзям Ангелы Меркель. А тут яшчэ і важкая прычына знайшлася. Аказалася, працавітыя беларусы дрэнна працуюць. Але хто ж выхоўваў іх апошнія 15 гадоў? Выхоўваліся незразумелай ідэалогіяй, замешанай на алкаголю і парадах, і хлусне, што ў нас у Беларусі ўсё так добра. І хто крычаў на ўсю Беларусь на селектарных савещаннях па сельскаму хазяйству? Крычаў, дэманструючы сваю упэўненасць, сваю незвычайную перавагу над эканамічнымі законамі, над людзьмі. А разлічваемся цяпер мы коштам на прадукты. А беларускія дзеткі, толькі невялікая частка з іх, могуць дазволіць сабе абеды ў школьнай сталоўцы.
Наконец-то россияне поняли, какого доброго, верного, талантливого друга имеют в лице Александра Григорьевича Лукашенко. Ему, кроме кредита, нужна еще и шапка Мономаха.
Между урядовыми структурами России и Беларуси в черговый раз пробегала чорная кошта. Кудрин назвал Беларусь неплатежаздольной и, по-моему, потрапив у десятку. Лукашенко по звычцы отказал с невагой. Як кажуть, приехали. Узникая питание, на яким опирище хлопцы из Кремля и батька с Карла Маркса будут лепить союзную державу? Бо давным-давно всем зразумело, что аморфная виртуальная структура неиснующей державы оказалась блефом, популистским фарсом керовников постсоветского покрою. Чому? Керовников двух держав не хапая здорового сенсу к объемистый бюджет бутафорной державы направить на передоволение кризису? Чому в решении кризисных проблем не вхрестовывается внутренние резервы, а головный начальник все далее и далее загоняет Беларусь в долговое ярмо? Хлопайте в долоні, товарищи лукашовцы, але ведайте, вас проклянуть тие, кому придется оплачивать батьковы пазыки.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Наши слухачи традиционно говорят про владу и оппозицию.
Лукашенко, вероятно, не узнает себя на фотографии 15-летней давности. За 15 лет на президентских харчах отъелся, разъелся и заелся. Свою систему управления народом Белоруссии так отчеканил и отшлифовал за 15 лет, что она галопом скачет по всей России. Его метод уже, похоже, и европейцам приглянулся. Вовсю решили с ним общаться.
Главы государств, входящих в Евросоюз, ведут себя не по-государственному, а как провокаторы, подстрекатели и диктаторы. Если им не удается навязать свою политику и поставить во главе молодого государства своего ставленника, то с помощью оппозиции распускают сплетни, клевещут на народ и избранного им президента. Александр Григорьевич Лукашенко – достойный президент, настоящий патриот своей страны. И если он согласится и дальше тянуть эту ношу, то народ опять проголосует за него.
Один кандидат от демократичных сил в 2006 году Александр Меликевич не оправдал многих надежд белорусов. Мая пропонова вылучение нескольких кандидатов в президенты Республики Беларусь, где каждый кандидат, его инициативная группа, команда доверенных особ будет информировать выборщиков о программе кандидатов, о белорусском экономическом суде и многих поспехах у всех сферах жизни. Краины. Народа будет кого выбирать. А головным обедальником всех демократичных сил, а так само всех мужных и сумленных людей, в отповедный час станет Лидия Ермошина, якая своими элегантными выниками даст стуршок для выхода людей на Костильскую площадь, где самые разные люди будут разом оставить свое законное право на справедливые выборы президента. Виктор Концевенко, город Речицес.
Его великость не признали, не дал им Бог на это дар. И хутка некуды пропали навек Захаранка и Гончар. А он, калиф не на годину, мо на полвека есть разлик, стал нам доводить, что один он Беларуси ратовник. И что ж, працуючи заузято, керуючи протяглый час, он от пристойной зарплаты и пенсии ратуя нас. Ратуя нас от нашей мовы, от наших давних коренев, ратуя дбайно и толково от белорусскости основ. От демократии ратуя, наво что всем свободу меть, занадто мудрый всем диктуя, что можно сметь, а что не сметь, кого любить и ненавидеть, кому пошану, кого удол, да все гучней гучить, изыди, гучить, изыди навокол. Да и добродей его не чуя, по владу упившийся клящом, и он процветание нам бящуя, жабратство сеючи кругом. Да Бог усе на свете бачить, да Бог, ведомо ж, не теля, за все грохи отдячить, надыдя час, и он крутеля. Лявонтий.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Вельтая абіда, што Европа позволіла строіць атамную станцію Беларусі. Позволіла, відаць. І вот это угроза страшная для нас усіх. Ну, баліць душа.
Надоело жить под пригоном правым. Глубокий район, беспредел тут, иди только показуха. Коров некому выгонять, посухов нема, зарплаты нема, только домики. Директор стал у жерца, глубокий район, Витебская область. Стал, это самое, только домик построил, и все на этом.
На белорусских телеканалах прогучала информация, что у купол одной православной церкви Минска попала маланка. Мене это вельми уразило. Як правило, Бог стихийные беды накировывая у Бог от церкви, оберегая ее. И вось маланка попала прямо в купол. Махчима Бог по неким причинам гневается на церкву и церковных служак. Махчима он зразумел, что церква служит не только Богу, а и дьяблу. Это мое несвержение, а пытание хучей за все самому себе. А может Бог вырешил, что православных церкв побудовали она занадто много. Илья Копыл, город Минск.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Зиновьев, я слушаю Быкова на «Свободе» и хочу сказать, что надо поговорить в белорусской Атлантиде и про то, что уже в первую неделю после 22 июня 41-го ЦК КПБ, министры и депутаты БССР бросили республику и были эвакуированы в Россию, где и просидели всю войну.
Кто звонит на вашу радиостанцию «Свобода», той информации немає больше, как с вашей радиостанции «Свобода». На державные сродки я не признаю достатково информационными, но есть еще интернет. Они не читали и не знают интернету на тему, как в Беларуси, как относятся к нашему президенту люди кругом. Никто из них не читает, не знает. Сидят люди у своих в хатах и позванивают на рашанский селянин.
Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд лістоў на «Свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Інтэрв'ю ў вольнай студыі з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным вы пачуеце пасля абвесткі.
Эмігранты, дыяспара. Маладыя беларусы за мяжой усё часцей кажуць, што гэтыя вызначэнні не пра іх. Вучыцца працаваць у краінах Еўропы і нават на іншым кантыненце гэта азначае пашыраць межы сваёй радзімы, а не пакідаць яе. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі? Як называюць сябе тыя, хто не перарывае сувязі з радзімай, але вучыцца і робіць кар'еру за мяжой? Тэма новай эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з краінаў Еўропы і Амерыкі.
Перадача Тацяны Поклад «Беларуская замежжа» прагучыць у наступнай гадзіне нашага эфіру. А далей у нашым эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет кніга «Паслаў бы табе душу» ліставання Рыгора Барадуліна з маці. У зборнік увайшлі лісты амаль за два десяткі гадоў, пачынаючы з 54-го, калі будучы народны паэт Беларусі стаў студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэту і з'ехаў з вучачы ў Менск. З Рыгорам Барадуліным пра маці Куліну Андрэевну, чые сотыя годкі прыпадаюць на 10 чэрвеня, гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Рыгор, найперш віншую вас з выхадам такой незвычайнай кнігі. Думаю, што ў пераліку ўсіх вашых кніг, а іх на вашым рахунку больш за сотню, кніга «Паслаў бы табе душу» зойме нейкае асаблівае месца. Скажыце, калі вы ўпершыню зразумелі, што ваша перапіска з мамай, па сутнасці вельмі інтымная, сыноўская, будзе мець яшчэ і нейкае літаратурнае значэнне, выйдзе ў выглядзе кнігі?
Вы разумеете, это не в 90-е годы, когда я працевал в выдавец писанской литературы, я принес несколько поштовок от мамы и несколько листов. И Наташа Давыденко говорит, это же вельми цікаво, можно выдать книгу. Вот прошел некий час, и сейчас эта идея была. А после я поехал на Ушачину, там забрал свои письма, тут перелопатили то, что было от мамы. И Наташа Давыденко взялась за подрастовку текстов. Годно долучился, конечно, Сергей Шапран, где они практически до двух это сіль лет. Калі б не было падтрымкі, калі б не было ўвагі з боку людзей, кніжка б не выйшла. Я хачу, канешне, падзякаваць Андрэю Дубінскаму, Андрэю Маркаву і, вядома, Глебу Лабадзенку. Я дзякую выдавцам, каторыя выдалі эту кніжку. Ну, асаблівую падзяку, асаблівую нізкі, самы паклон. Хачу выказаць фундатару выдання Валадзіміру Эдуардовичу Дваскіну. Як у нас гаварылі дома, каб ён быў багаты і касматы.
Валадзімір Някляеў у прадмове да вашага ліставання з мамай піша, калі не хапала ў беларускім прыгожым пісьменстве нейкай кнігі, дык гэта менавіта такой. Гэтую кнігу будуць чытаць, патанаючы ў глыбінях пачуццяў, выяўленых з такою шчырасцю, якая толькі магчымая ў чалавеку. І сапраўды ствараецца ўражанне, што мама ведала літаральна ўсё пра свайго сына ў Менску. І ўсё ж, пра што вы стараліся не пісаць маме?
Ну, я стараўся, канешне, значыць, калі мама пісала мне не дурэй, ну, значыць, да шаркі прыкладаўся, ленаваўся вучыцца. Мама сердце мачувало, чувало все. Но я старался быть трошку больше прогрешным, чем я есть. Но я лечу, что моя мама самая лепшая. Это значит, корни лечу, что я сама мама самая лепшая. Для меня моя мама вообще и свет, и сусвет, и житье.
Вы сберегли все ее листы, все ее поштовки.
Я старался. Разумеете, что лес с квартиры на квартиру. Но я, конечно, старался заховать, потому что это самое дорогое, что осталось от мамы. Я бы сам я говорю снова с мамой. Неколи Василий Быков говорил, что я вернулся с белорусской мовы. Говорит, я вспоминал, я говорила моя мама, и так я пришел от белорусской мамы, вернулся снова от белорусской мамы. Я так сама, у меня мама моя мама. Когда мне еще добрые, он говорит, мама, а все поганое и дрянное, это же особисто от меня.
Хочется привести несколько вытримок из листов вашей мамы. На нашей улице ничего нового, ни смерти, ни свадьбы. Я лечу, что это просто первая белорусская экзистенционалистская фраза. Альбо, было в школе собрание, наставники говорили об тебе, хорошо учился, вот и поступил у хорошей место. И я рада, пускай же и на нашей улице кирмаш. На школу я теперь и не гляджу. Думаю, стои себе здоровая, а мой сынок пошел выше. Видно, что мама сыном гонорилась. А за что докарала?
Ну, знаете, молодые годы меня тягнуло и дочарки, и скорки. А она все торчевала. Как бы я не отписывался, что я такие добрые, и она все торчевала. После сейчас приехала с Латвии девушина, опенкова, и ушила меня целоваться. Маме это не совсем подобалось. А после приехала в начале Тимостатского самодельного день с некой Мария, и я часто бегал вечером, как мама разгоняла розгой. Не дай бог, я не женился ранее сейчас.
Редакторы бережно отнеслися до мовы вашей мамы, якая писала листы на такой своеобливой ушацкой трощанце. И тем не меньше, она попросила вас у 1954 годе. Сынок, пиши мне по-русски, а то знаешь, какие я грамотей, не могу разобрать. И сын почал писать по-русски с 54 по 56. А в 56 вы перейшли на литературную белорусскую мову. А что отбылось в 56-м?
По-перше, мы с мамой проходили весь курс белорусской литературы. Я услышал, читал ей верши. И она дуже любила, когда я читал Якубу Колосову «Землю». Целый раздел. И она слухала. И она сама заканчивала практически школу по белорусской литературе. И она же по-русски не говорила. Но ей было спочатку тяжковато привыкнуть к литературной мове. После она привыкла, все нормально стало. Потому что Николич, я не говорю по-русски, я с мамой никогда не говорю. говорю. Вона мені писала так, як і написала. Справа в тому, що мама вдатно ведала білоруському. Вдатно, тому що я от її і пісні, і казки, і частушки, і приказки. Ну, коротше кажучи, мама – це енциклопедія білоруськості з шушацьким ухилом.
Я зверну увагу, що ви подробязно писали мамі не тільки про свій побит, про те, що наєти і одєти, але й про справи літературні. Надрукував ще у вожику, рихтується подборка віршів у полемі, вийде зборник у Москві. Наскільки все гэта цікавіла вашу маму?
Я просто старався порадувати, що я вбиваюся в люди, і я їй старався, як вам сказати, її порадувати, і трошки похвалитися. Показати, що я все-таки стараюся бути тим, яким вона хотіла мене бачити. Мама це дуже радувала. Подборки, кліп посилала, вона читала їх і вірші. Я їй читав усіх вірші, і вона дуже любила. Особливо, коли вона слухала, порадував, тоді ж порадуєш, мені давали.
А які ваші вірші мама особливо любила? Вірші ваші непрості для розуміння.
Вона любила зі смішкою, де ліричні вірші любила. Любила, де природа описується. Коротше кажучи, в принципі, коли сказати, так і на усіми вірші любила. Вона розуміла душею.
Той же Володимир Некляєв згадує, як критик Григор Берускін вас у свій час попракав легко. Ти, Гриша, як дитя, що мама, мама, мама. А як ви лічите, коли б Берускін побачив гэтую книгу, каб почитав ваш чудовний зборник «Євангелія ад мами», він би змінив свою думку?
А я думаю, що змінив би. Григор Соломонович Берускін був унікальний чоловік, унікальний. І він, ну, коли попрокав, ну, так, з веселим гумором. Ну, просто він хотів, каб я бицем, у я ще рейд на спеціаль глянув. Ну, звісно, я думаю, що каб я прочитав цю книжку, я б поміняв свою думку.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». З народним поетом Білорусі Григором Бородуліним про матір Куліну Андреївну, чиї сотої годки припадають на 10 червня, гутерець Міхась Скобла.
Ви возили многих своїх сябров в Аушачу, у матчину хату, до мами. Хто з їх прийшовся найбільше до сподоби вашій мамі?
Розумієте, тяжко перерішити, кого не було. Вона завжди говорила, що от, ти бери фрукт з биков, будь таким, як биков. Любила вона дуже короткі речі, дуже любила, як сина. Любила мама Валентина Жданович, яка много фото з знімкою зробив. Бриля поважала, дуже поважала бриля. І завжди у мами була брашка для гостей. Тут були і болгари, і Георгій Вилшов. Був. Ну, був Борис Заборов, Шкляревський був. Половина сам з письменником була. Завжди для всіх хапали. І їсти, і випити, і місце спати. Був як літературний салон.
Ровно 40 років тому, 9 червня 1969 року, вашу маму з 60-годдям телеграмою віншували Василь Быков, Володимир Короткевич, Ян Кабриль, Михась Стройцов, Адам Мальдіс, Геннадь Буравкін, Геннадь Овсянніков. І ще більше за 20 ваших сябров. А хто з їх любив Куліну Андреївну як син?
Як син любив Короткевич. Вони всі любили маму, і мама всіх любила. Самий ближчий, звісно, Короткевич. Тому що Короткевич був унікальний чоловік, він унікальний як письменник, поет, унікальний по своїй такій непосередності, щирості. Він ніколи не глядів, що от я поет, я Короткевич. Він був щирий, як дитя. І це мене, звісно, підкупляв усіх. І мама його дуже-дуже любила. Дуже.
Особну книгу склала ваша переписка з Василем Быковим. Яна називається «Дожить до зеленої трави». Тепер ось вийшла листування з мамою. Скажіть, а кому ви сьогодні пишете листи, чи вже обходитеся телефоном?
Ви розумієте, вже тепер мамаль нема нікому писати. Рука вже не пише. Це страшно. Це інтернет, комп'ютер, це все. По-перше, ніякої непосередності, ніякої щирості, ніякої риси биту, риси часу. Такі маленькі дребезінки, які у письмі напишеш. Я ж говорю, що, допустим, Біблія не могла бути набрана на комп'ютер. На тепер можна набираться. Написати Біблію на друкованій машинці я не являю, тому що рука ж передає мозк, почуття, все зв'язане. Гусіне перо, не випадково, не металічне, не сталеве перо, а гусі ж за блоки літають. Гусіне перо передає вишиню думки, польот думки одночасово. Допустим, я Быкову розказую, як моєму батьку виразив чаротинку, у них тоді був перо, і от його було перше, а не тратили машинку. Я думаю, що прогрес, прогрес і прогрес. Свідомість чи непосередність, а щирість. Все стало зручно, не треба рухати, не треба лишнє. Натиснув кнопку, і тобі Владислав Лапошин приїжджав як з Америки, він розказував, що в Америці вже ніколи розписуватися не можуть. Розумієте, не говориш, що писати. Все так, натискаєш кнопки і тому подобне. Ну, а коли сучасна поезія, яка без рифму, без ритму, можна на комп'ютері. Так що є такою літературою легко перекладати, не треба шукати. З одної мови на другу, дословно і все. Я не то, що собрати такої літератури. Хай буде все, господарство все прогодиться. А зараз покажу.
У своїх листах до мами ви надзвичай пещотний і любячий син. Скажіть, а за що, за які учинки, може бути, вам хотілося б попросити у мами пробачення, може бути, навіть у чимсь перед нею покаятися?
Я кожен вечір, коли молюся, я маму прошу пробачення, вона мені пробачила, дарувала за мою нещодки неувагу, тому що мені здавалося, що мама вірна. Тепер я зрозумів, що треба було кожну хвилину думати про маму. На ночь, коли я кладуся спати, я починаю словами молитви, которые говорила мама. Неси, Боже, ты на земле до неба, сохрани меня, Боже, отныне до веку. Мамочка моя родная, рай тебе светлый, царство небесное, пухотами земелька родная ушатская. Мамочка моя ранешняя, мамочка моя светлая, мамочка моя родная. Пошли мне в Нинку спокою, даруй мне. Мамочка, дякую.
Господар Григор у архіві Сергія Паніжніка зберігся запис голосу вашої мами. Вона співає народну пісню. Давайте послухаємо.
А дайте мне, дайте семь вечерок горелки, а одну мне дайте, каб я посидела, а другую дайте, каб я посмялела. А третью дайте, каб я попияла, и четвертую дайте, каб я погуляла, а шестую дайте, коні запрягти, а сьомою дайте, дому отправляйте.
Прогучала народная песня «А дайте мне, дайте» у выконанні Акуліни Андреевны Бородулиной. Запис 1969 году зроблены поэтом Сергеем Паніжніком і зберогся в ягоной фанатеці. 9 червня Акуліня Бородулиной, маці народного поэта Григора Бородулина, сповнилася ровно 100 годов. До этой даты вийшла книга их листування под назвой «Послав бы тебе душу». Еще один помник мати от удячного сына. Незабываемый у час интернету писать листы своим мати.
На хвалях Радио Свободы вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звиклые речи». З Григором Бородуліним про маці Куліну Андреївну чи сотої угодки припадають на 10 червня гутрав Міхась Скобла.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня народження Василя Быкова.
На хвалях свободи упершыню прогучали шмат якія творы письменника в авторском читанні и у выконанні дикторов.
У 2002 годе у студии «Свободы» Быков начитал свои успоміни «Довгая дорога до дому».
Летось наставники і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Книгу успоминов Василя Быкова «Довгая дорога до дому» у авторском выконании слухайте на наших хвалях поздней.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Апошние пять годов эфиру, голосы и подеи у специальных передачах.
На хвали свободы у весь травень.
А так само у все лето.
www.svoboda.org/m Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
М.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.орг.
Косяк М.
Свобода, якая завсёды з тобой.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.